Не пугайся, сейчас я начну вот это вот все. Ну, ты знаешь. Да. Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня вместе со мной Код Коннект.
Привет.
Код Коннект нам сегодня расскажет про заколдованную страну. Мы в течение выпуска узнаем, что это такое, причем здесь заклятие черных магов вообще, как к этому всему подступаться. Прежде чем мы начнем это делать, это подкаст, который называется «Чайный паладин», поскольку... Почему? Потому что в начале выпуска мы завариваем чай, и я завариваю. И сегодня это неопределенный, неидентифицируемый мной какой-то китайский чай, то есть типа ни одной надписи на английском языке, к сожалению, на коробочке нет. Это очень такая забавная штука, такой чайный аттракцион, купленный как раз в Китае. В чем аттракцион заключается? У тебя в коробочке лежит такая шишечка. Она очень красиво, ну, такие чайные листья сложены в шарик. Когда ты кладешь ее в заварник, рекомендую для таких целей использовать стеклянный, прозрачный, чтобы можно было за этим всем наблюдать. Наливаешь туда горячую воду, она раскрывается, и среди вот этих чайных листьев, которые такие длинные, они раскрываются как колючки такие, и посередине там находится цветочек. Очень прикольная штука. Цветочек желтенький, листочки такие коричневые, все прекрасно, красиво это выглядит. Если ее сухую пытаться так, типа, дыханием прогреть, запах луговых цветов такой медом отдает, такой очень свежий, хороший. Когда я заваривал горячей водой примерно типа 90 градусов, я не думаю, что это какой-то для таких целей используется какой-то очень типа нежный и дорогой чай. Заваривается оно все примерно за от 3 до 5 минут мы уже получаем такой уверенный янтарного цвета настой. После того, как это все заварилось, я это переливаю в графин, чтобы оно дальше не отдавало, уже не начинало горчить и все такое. И теперь из глиняной пиалы потихонечку происходит процесс потребления. Ну, в конце выпуска, наверное, если вспомню, расскажу о том, как оно на вкус. А мы сейчас погружаемся, отправляемся в прошлое, в заколдованную страну. Заколдованная страна, так?
Все верно.
Выглядит, ну, когда ты впервые сталкиваешься с этим, это выглядит очень олдскульно. На самом деле сложно пытаться, сложно понять, что это, потому что где-то написано, да, что это настольная ролевая игра, первая в Советском Союзе, насколько я понимаю, в паблике об этом написано, да, в заголовке паблика о заколдованной стране. Где-то написано, что это настольная игра. Я... человек травмированный. У меня, когда настольные ролевые игры или, например, игры с миниатюрами, да, варгеймы, называют настолками, у меня учащается пульс, и мне хочется человека поправить сразу. Ну, для меня настолка — это, типа, всегда бордгейм такой, вот прям, типа, игра с полем. Поэтому расскажи, пожалуйста, вот «Заколдованная страна» — это... Что это такое? Что это за продукт вообще? Продукт ли это в коммерческом смысле?
Хорошо. Ну, смотри, для того, чтобы однозначно определить, чем же является заколдованная страна, настольно-ролевой игрой, то есть tabletop role-play game,
да,
или больше настолкой, board game, давай обратимся сначала за примером к самой ранней Original Dungeons and Dragons 1974 года. Уже тогда распространенной практикой являлось использование карты из Outdoor Survival, игры от компании Avalon Hill. Она даже была упомянута в правилах среди рекомендованных материалов, наряду с набором разногранных кубиков и брошюры Chainmail. По своей сути, игру с применением этой карты можно было классифицировать как Hexcrawl. Существует, с другой стороны, альтернатива, так называемый хекс-скролл без гексов. Это point-кролл. И, в общем-то, заколдованная страна может быть классифицирована как point-кролл.
Да. Point crawl — это когда мы движемся по карте от, ну, грубо говоря, от точки интереса к точке интереса. Если, да, правильно я говорю?
Да, все верно. То есть, объекты в игровом мире находятся на каком-то расстоянии друг от друга, и их связывает какой-то логический граф.
Да. Для слушателей, которые, допустим, не близка им настольная ролевая вся терминология, представьте себе, что вы играете вот в видеоигру по типу Ведьмака или Скайрима, и вы движетесь по карте от знаков вопросика на карте, как будто бы. То есть вы не знаете, что находится под знаком вопроса, но что, какое-то событие вас ожидает, когда вы его достигнете. Это может быть монстр, может быть сундук с сокровищами, может быть торговец там, или побочное какое-то задание, да?
Да. Хорошее, кстати, сравнение. Но я еще бы обратил внимание о том, что карта заколдованной страны имеет разграничение на топографические квадраты. То есть там есть не только кружочки и соединенные палочки, черточки, но там есть еще и квадраты. А так как передвижение по карте не регламентировано правило, то я встречал случаи, когда ведущий спокойно предлагал игрокам передвигаться в любом направлении, включая туда, где нет этих кружочков. Более того, это передвижение могло занимать какое-то продолжительное время. Ну, то есть, когда мы идем по топографическому квадрату, это может быть и километр, и 10.
Сразу, да, когда ты видишь материалы игровые к заколдованной стране, когда ты смотришь на эту карту, возникает ассоциация сразу же, что особенно когда ты еще видишь, что с игрой поставляются фишки разных цветов.
Это еще интересный момент, да.
Да.
Если открыть инструкцию игрока, то там среди перечня комплектации фишек нет. Есть кубики, есть правила, есть поле и карточки, но фишек там нет.
Ну, так или иначе, тебе нужно как-то отмечать свою...
Да. Другое дело, что природу заблуждения, почему люди воспринимали однозначно как настолку, легко понять. Потому что в постсоветском пространстве, в советское время, имело широкое распространение настольные игры, так называемой кинь-двинь механикой.
Это реально, когда я впервые это увидел, это реально первая моя ассоциация. То есть я смотрю такой, ну это поле для кинь-двинь.
Ну, очень похоже, да.
Вот.
То есть было выработано так называемое, ну как, можно назвать это привычкой, относить все игры с вот подобными кружочками. Все это однозначно бордгейм.
А также, с учетом того, что вот эти события на карточках же, да? Правильно?
Нет.
Нет?
Нет. События, которые происходят с игроками, находятся в книге ведущего.
Понятно. Просто сейчас, возможно, забегая вперед, сейчас для заколдованной страны есть виртуальный стол. Я его открыл. Мне не хватило времени там прям хорошо погрузиться и ознакомиться со всем, но там реализованы в виде карточек, которые вытаскиваются, вот типа монстры или замки или что-то такое.
Опасности,
да?
И замки. Ну то есть сама карточка замка с его номером и схематическим видом, грубо говоря, вид со стороны, они действительно присутствовали в виде двух колод. Если мы вспомним игры того времени, там менеджер, кооператив,
да, да, да,
то, в принципе, тоже там существовало по две колоды карточек. И это, опять же, подводит людей к тому, что это именно настолько.
Похоже.
Да, это board game. Хотя, в общем-то, это просто инструмент визуализации.
Вот я правда, еще когда это увидел, у меня следующая ассоциация с талисманом возникла. Вот супер популярная, да, такая типа. Но явно талисман — это киндвинь прям типа вот в таком очень классическом понимании практически. У тебя там нет каких-то способов влияния. Ты просто выбираешь сторону, в которую идешь после броска кубиков.
С другой стороны, талисман больше похож по принципу как раз-таки на менеджер, когда у тебя есть внешнее кольцо, и ты движешься в какую-то сторону, но ты движешься линейно.
Да.
У тебя нет как такового дерева графов, как в играх с механикой Киндвинь.
То есть я правильно понимаю, что вот «Заколдованная страна» — это прям настольная ролевая игра? Просто у нее вот такие компоненты, которые немного сбивают с толку.
Да, абсолютно точно. Mm-hmm. Это настольно-ролевая игра с комплектацией, напоминающей board game. Я бы так, наверное, сказал.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Потому что,
ну, хорошо.
Потому что если взять аналоги, то и карты мира присутствовали в настольно-ролевых играх, которые шли в комплекте иногда. Mm-hmm. Иногда не шли. И даже карточки опасностей. То есть, если мы вспомним Advanced Dungeons and Dragons первой редакции, у них была возможность приобрести колоду с карточками, у которых с одной стороны было изображение монстра, а с другой его статус. То есть, это в принципе то же самое.
Да, это я не небольшой эксперт, да, в старой школе, но немножечко сталкивался вот раньше. Насколько я понимаю, традиция издавать Dungeons and Dragons, это вот они сейчас к этому снова как бы радостно возвращаются, это в виде коробок, да? То есть мы сейчас привыкли, да, что настольная ролевая игра — это в первую очередь книга правил, которую ты берешь, типа, и играешь. А вот коробочные издания, типа Dungeons and Dragons, типа красная коробка такая, да, или там еще что-то. «Заколдованная страна» в этом смысле, наверное, вот похожа на такие издания, да?
Да. То есть существовало две линейки игр Dungeons and Dragons. Коробочные, Basic, и основная линейка, которая пошла от Advanced Dungeons and Dragons. И вот эти вот все книжные издания, это продолжение Advanced, а коробочные версии... А это вот они пытаются... Сейчас это не столько отдельная линейка, сколько уже больше компоновка, да.
Ну, в случае с Dungeons and Dragons, да, идет уже, наверное, подготовка к публикации, к выпуску игры старой школы, ну, в стиле, да, ОСР-ный этот Mothership, да, про космические приключения. И вот они на Кикстартере как раз-таки объявили, что будет коробочное издание, вот, типа, все, как вы любите, вот, как деды завещали, типа, вот у нас там будет... Мы вам насыпем красивости, и вот в этом смысле, да. От этого просто, когда ты, допустим, входишь в настольные ролевые игры позже, да, и ты к этому не привык, ты реально, ну, сейчас коробки кажутся чем-то таким, чем-то новым, чем-то свежим. Ну, хотя, ну, как бы, все зависит от точки входа, видимо.
Действительно, это все, скажем так, и у коробочной версии есть свои преимущества, и у вот такой вот... отдельно стоящий, когда ты покупаешь целыми книжками, красивыми, глянцевыми, с иллюстрациями, с многими подробностями. Здесь больше вопрос вкуса, чего ты ищешь, какие игры ты ищешь. Говорить о том, что вот как деды делали, ну, на самом деле это некоторое лукавство, маркетинговый ход, потому что Advanced Dungeons and Dragons очень старая. То есть уже тогда существовало просто две линейки, вот и все. Так вот, я еще вернусь к нашему разговору все-таки про «Заколдованную страну». Да, она содержит все компоненты, которые необходимы для игры. И даже, наверное, нельзя ее напрямую сравнить с Dungeons and Dragons в этом смысле, потому что схема распространения Dungeons and Dragons была построена вокруг того, что ты приобретаешь небольшие модули. То есть какое-то готовое приключение, который ты встраиваешь в канву своей компании или составленные из нескольких приключений целой компании, уже готовые в виде книги. Поэтому они больше были, наверное, заинтересованы не дать тебе сразу большой объем, чтобы ты по нему играл и играл и играл, а давать тебе порционно. Поэтому в коробочных версиях Dungeons and Dragons в основном клали одно, максимум два приключения, дать тебе попробовать этот вкус, а дальше ты уже, пожалуйста, приходи к нам в магазин, и мы расскажем, как ты будешь играть дальше.
То есть в противовес этому в «Заколдованной стране» имеются какие-то способы тебе обеспечить генерацию вот этого сюжета, типа как-то...
Это забавно. А в «Заколдованной стране», с одной стороны, нет привычных нам генераторов. Нету табличек событий, по которой ты бы мог бы генерировать себе новый контент, если можно так выразиться. С другой стороны, то, как построены правила игры «Заколдованной страны», подталкивает тебя к тому, чтобы ты их дорабатывал, чтобы ты привносил что-то свое. Это, с одной стороны, может быть расценено как минус. Ну, вот здесь маловато чего-то, здесь вот этого не хватает, здесь про это не сказано. Но, с другой стороны, когда ты открыто подходишь к игре, не как к продукту, который вот я буду от корки до корки водить, а как к тому, что тебя, скажем так, стимулирует твою фантазию, подталкивает к каким-то идеям и дает тебе основу, на которой ты можешь строить все, что хочешь. Вот оно классно работает.
Я правильно понимаю, ты сейчас говоришь о том, что подталкивают ведущего к созданию так называемых рулингов, да, то есть каких-то, ориентируясь на здравый смысл, ты разрешаешь какие-то ситуации, вместо того, чтобы какие-то отдельные микроправила под каждый конкретный случай тебе выдавать готовые, да, об этом речь?
И об этом в том числе, да. То есть две группы, играющие в одну и ту же игру, играют в нее по-разному, по разным правилам, потому что правила зачастую не покрывают все вопросы. Правила дают тебе возможность начать, а как уже дальше будете вы играть, зачастую зависит от вас. Как вы договоритесь с ведущим, как он проявит себя. Очень характерно, можно посмотреть, если послушать истории людей, как кто играл. Кто-то играл, по полю ходил, как в Киндвинь, они бросали кубики, по этим точкам ходили, насколько выпал. Кто-то по квадратам шел медленно, медленно, там у него, может быть, целый день занимало с квадрата в квадрат перейти. То есть и много таких мелких моментов, которые одни играли так, другие так, кто-то понял так, кто-то по-другому. Кто-то понял, но сказал, что не, мы не будем делать так, мы сделаем вот так. И это было очень характерно для заколдованной страны. То есть оно породило такое целое движение. То есть любая, скорее всего, группа, которая играла, рано или поздно заканчивала со своей собственной игрой.
Сейчас, когда, имея за плечами, ну, насмотренность некоторую, да, вот как вообще, в принципе, в разные настольные ролевые игры поиграв, к этому относишься спокойно. Я просто, ставя себя на место вот... Если бы мне, допустим, в 12 лет попала в руки эта коробка, меня бы, наверное, такая свобода немножечко напугала, потому что, ну, как я... То есть, а как тут ходить? Типа, я так понимаю, что... А как вот это делать? Ты просто, ну... Указано ли там хотя бы в правилах, что на усмотрение ведущего, ну, типа, разрешайте...
Да,
руководствуясь здравым смыслом. Ну, тогда все, как бы, это классический такой прям подход.
Смотри, вот сейчас, если, как ты говоришь, взглянуть с высоты своего опыта, но вспомни, каким ты был в детстве. То есть, как мы играли в игры. Взяли палки, побежали, все сами придумали. Какое у нас это оружие, кто на какой стороне, чем кто стреляет. То есть, когда фантазия открыта, и ее полет не ограничен, а только, что называется, дает подсказка общего направления, то это все как-то приходило само по себе.
Кстати, правда, вот сейчас я вспомнил реальный случай из детства, когда мы играли в менеджера и в монополию. Я ни разу не могу вспомнить, чтобы мы читали правила. Ты просто садишься, и вы, ну, что-то играете. То есть никому не приходило в голову, там, что происходит. А вот когда ты сталкивался, например, с чем-то, с какой-то в игре ситуацией, и ты просто, типа, не знал, что делать, ну, вы просто такие, ну, ты попал в тюрьму, ну, да заплати взятку, не знаю, чтобы выйти там, или давай мы тебя потихонечку будем из тебя деньги тянуть, пока ты там не выкинешь на кубики, например, шестерку там или пятерку. Ну, какие-то такие...
Ну, а если еще добавить к этому, что у каждого из нас в том возрасте был определенный какой-то культурный фон, то есть это те фильмы, которые мы смотрели, книжки, которые мы читали, то мы оттуда черпали идеи, пытались... походить на каких-то героев, поиграть в те же самые приключения, побывать в их шкуре или, скажем так, переделать сюжеты этих книг и сказок под себя. То есть вот мы черпали оттуда, и не было особой проблемы.
Ну да, давай, знаешь, вот мы начали говорить, давай углубимся, наверное, в то, вот как вообще играть в заколдованную страну. То есть вот у нас есть игроки, мы взяли там игроков, сколько нам положено, правилами отмерено. Кто-то взял на себя роль ведущего, прочитал правила. Что это за правила вообще? Вот на что это похоже? Угу. Что там используется? Как вот, какая там, собственно?
Система.
Ну да.
На самом деле правила поначалу очень напоминают те же самые драконы и подземелья. То есть, да, в силу определенных технических ограничений используются шестигранные кости. Но они используются интересным образом. То есть есть шестигранные кости, есть шестигранные, но трехзначные. То есть у тебя попарно там 1-1, 2-3-3 используется. А есть, скажем так, случаи, когда ты используешь комбинацию из шестигранного и трехзначного, шестизначного и трехзначного, но определенным образом интерпретируешь результат вот этого трехзначного не как 1, 2, 3, а если у тебя выпал 1, это 0, если выпал 2, это 6, если выпал 3, это 12. Мы еще к этому вернемся, но вот такая штука интересная была, это сразу как-то... А как это? Сразу привлекает внимание, необычно что-то. Вот. В остальном бросались 3 шестизначных кубика, складывались результаты, получался стат. Этих статов было чуть на один меньше, чем Dungeons and Dragons. Точно так же сила, ловкость, телосложение, интеллект. И точно так же есть модификаторы, которые в зависимости от того, насколько у тебя получился результат силы, тебе дает модификатор там плюс 1, плюс 2, плюс 3. В этом плане очень похоже. Дальше ты выбираешь класс. Один из 5 классов. Классы, скажем так, это я их называю условно. На самом деле в игре они классами не называются. Они больше похожи на то, что было в Basic линейке Dungeons and Dragons, когда еще не было именно разделения на класс и расу. То есть есть воин, есть эльф, есть маг, а есть гном. Есть крон внезапно.
Ага, это что-то особенное.
Это что-то особенное, да. Потому что никто доподлинно не знает, кто такие кроны. Но они есть, ими можно играть.
Заколдованная страна, я так понимаю, вышла прямо на излете СССР, да? Это типа... 90-й год. Это мы ровесники с этой игрой, получается, сейчас. Вот так вот. А как ты думаешь, сколько людей на тот момент... вот? Я так понимаю, что она довольно, типа... Ну как, насколько широко она продавалась? Типа, можно было
ее
купить?
Она довольно широко продавалась, потому что кооператив, который я создал, кооператив «Осень», он на самом деле создал не только эту игру. Они начали с 89-го, как раз тогда, когда вышел указ о разрешающей деятельности кооперативов в Советском Союзе. И она разошлась довольно хорошо. Кооператив «Осень» был дочерним предприятием Госзнака. И наверняка возможности по распространению Госзнак там повлиял на это. Она разошлась по всему Советскому Союзу, возможно.
Можно себе представить просто, как люди с горящими глазами в СССР такие: сейчас мы вам сделаем, сейчас вы узнаете, обо мне заговорят.
Нет, конечно, про Советский Союз масштабы я немножко загнул. Но она разошлась большим для настольной ролевой игры тиражом. Есть, что называется, по всей России отзывы о том, что у нас она продавалась. Даже сравнительно недавно я познакомился с финном, который пришел к нам в Дискорд и сказал, что они в детстве с другом играли в игру, которую привезли из России и продавали у нас в Финляндии. То есть у них
потрясающе.
Там был какой-то магазинчик, в котором продавались вот эта вот военная детская техника, железные танки, солдатики. Она там пользовалась спросом определенным среди ценителей. Потому что вот хорошая проработка деталей. И в том числе там продавалась заколдованная страна.
К чему это так может показаться не к месту мной заданный вопрос, но просто в 90-м году типа обычный тогда еще советский ребенок такой. А для него, мне кажется, большой разницы между кроном и эльфом не было. Типа это какие-то чуваки.
Я думаю, что был. Я думаю, ну, что то есть... был. 40 тысяч экземпляров, закрывая тем количество. Я думаю, что был, ага. Потому что тогда уже вовсю продавалась и была доступна в библиотеках книжка «Хоббит».
Угу.
И ну, там да. уже были эльфы, как нечто такое волшебное, эфемерное, утонченное.
Угу. Ну хорошо, кроны. Так? У них... Мы выбираем, да, вот да, класс или персонажа, да, да, вот.
Мы выбираем, каким классом играем, приобретаем, становимся нулевым уровнем, в зависимости от того, какой у нас класс. Ага. У нас разные требования к повышению уровней впоследствии, то есть сколько тебе нужно опыта набрать для перехода к следующему уровню, это все разнилось в зависимости от того, каким классом ты играешь. Потом, конечно, были требования. У каждого класса была своя какая-то характеристика, которая должна была быть не меньше, чем 9, например.
Ну, чтобы быть магом, тебе нужно быть умным, условно да. Чтобы...
И могло быть даже так, что ты накидал кубики, а быть никем не можешь.
О как! И что же тогда делать?
И тогда тебе придется перебрасываться снова.
Как в каких-нибудь там, типа, вот сейчас играх, типа Dungeon Crawl Classics, если ты не можешь быть никем, ну, ты, типа, должен просто тогда погибнуть с гордостью.
Ну, видимо, да, ты слишком зауряден и не дошел до этой жизни. Вот, то есть, да, мы выбираем, кем мы будем, благодаря тому, что у нас получилось. И дальше у нас есть некая сумма, выбираемая случайным образом, тоже через 3D6. В золоте, да, и мы из имеющегося списка предметов и из имеющегося списка разрешенных использования предметов, то есть в зависимости от того, каким мы классом играем, мы можем там пользоваться только доспехами определенного типа или оружием определенного типа.
Ага.
То есть маги, например, только кинжалами могут пользоваться, но зато есть разные кинжалы. И дальше ты приобретаешь свое снаряжение, оно, конечно, довольно скромно вначале будет.
Какие-то есть знакомые такие штуки для ДНДшников в этом снаряжении? Что-то можно выделить такого из интересного? Или там более или менее все такие базовые штуки, ну, типа веревок?
Ну, если, как, кстати, веревок нет. Для ДНДшников...
Десятифутовых шестов нет?
Есть дротик. Который, так. В принципе, как дарт в Dungeons & Dragons тоже присутствовал с ранних версий. Тоже меч одноручный, двуручный, полуторный. Есть молот, есть топор. То есть, ну, фэнтези-набор характерный, да. Есть вещи, которые характерны больше для заколдованной страны, как, например, распознаватель напитков.
Ага, интересно.
То есть, да, ты...
А его принцип действия описан?
Нет.
Распознавание?
Ну, нет, скажем так, он описан, но ты не знаешь, это услуга в магазине или это предмет, который ты берешь с собой и используешь как лакмусовую бумажку. То есть это тоже можно было разруливать в зависимости от того, как ты это воспринимаешь. Были интересно. Животные. И что интересно, были животные, были мешки, и они могли переносить вещи. Точнее, нет. Они могли переносить золото.
То есть золото имеет как бы вес, да?
Логично было бы предположить, что ты можешь взвесить что-то в золоте, понять, сколько это весит золотых монет, и в зависимости от этого понять, насколько вместимый у тебя этот мешок. Но зачастую люди по молодости или по отсутствию какого-то такого опыта просто считали, что в мешках можно носить только золото и на конях перевозить только золото. То есть положить свои вещи на лошадь? Нет. Только золото. Хотя если обратиться, опять же, к... и почему это полезно обращаться к Dungeons & Dragons ранних редакций, там есть именно вот эта система, где пересчет веса предметов в золотых монетах. И мешки указываются вместимость именно в этих самых золотых монет.
Хорошо, да, набрали снарягу, выбрали класс.
А дальше готовы мы приключаться? Помещаемся, да, на определенное место на карте, которое называется форпост. Мы начинаем игру с того, что покидаем этот форпост и выходим на дорогу.
В заколдованную страну, да?
Да, то есть мы находимся в некой таком вот, в некой стране, с которой произошли некие события. Мы сразу же довольно быстро понимаем, что там есть главный злодей, которого мы должны устранить.
Ага, то есть там есть некий такой далеко где-то, ну, мы понимаем, что закончится это, скорее всего, победой или поражением, да, вот дракой с этим злодеем, да?
Да, в принципе, можно сразу же пойти к нему, если ты знаешь, куда. Но это, скорее всего, будет просто закончиться смехом главного злодея, да.
Ага, ага, то есть тебе еще нужно по пути выяснить, где он находится, да? То есть вы начинаете эту карту исследовать?
Или да, как? Имеется на карте определенные места, такие большие красные кружки, противовес маленьким белым, на которых находятся города. Кто-то играл так, что сразу же выкладывал города на карту, и вы могли бы выбрать. Ага, вот я знаю, что вот железный город под таким-то номером, который идет, он вот там, мы туда не пойдем пока. А кто-то было так, что, ну вот вы пришли в город, тяните первый город. Пришли во второй, тяните второй город. А кто-то случайным образом выбирал. Вот пришли в город, сейчас узнаем действительно, как ты говоришь, какой это город.
Классно. Города — это вот... То есть, что можно вообще встретить на карте, да, кроме городов?
Ну смотри, если взять книгу ведущего, то она как раз-таки перечисляет содержимое всех этих городов и прочее. Прочее... логичным образом отвечают за дорогу и, возможно, за какие-то другие места, если вы просто по квадратам ходите. А города соответствуют именно тому, чем являются.
Ну, ты вот упомянул белые кружочки. Белые кружочки — это дорога, получается?
Белые кружочки воспринимаются как дорога и для содержимого вот этого вот прочего, которое довольно-таки быстро кончается, потому что, по-моему, даже там их разное количество, то есть наличие этого всего прочего в списке и количество белых кружочков, они, по-моему, даже не совпадают. То есть тебе еще и в этом подталкивают к тому, чтобы ты начинал что-то свое дописывать.
Ну вот ты там двигаешь, да, неким образом, да, получаешь какие-то знания о том, где находится главный злодей, грубо говоря, или у вас там есть побочные задания какие-то, ходите вы в подземелье, или чем вы занимаетесь?
Структура параграфов, которые описывают происходящие события, может содержать реплики тех существ, которые вы встречаете. Не всегда встреченный какой-то там гнол является однозначно монстром, который на вас нападает. И более того, существует табличка, по которой можно бросить реакцию существ. И с этим есть даже казусы забавные, когда у вас в описании параграфа есть о том, что внезапно из кустов там выскакивает, например, оборотень, вы кидаете реакцию, и ведущий говорит, и он засыпает. Потому что по табличке реакции он спит, оказывается.
Вот. Ну да, забавно.
И по этим репликам, да, иногда говорится о том, что вот есть маг. В описании опасности говорится о том, что там создали маги какого-то существа. Ну, главный злодей это черный маг, да. Мы находим в конечном итоге его замок.
Когда ты в этой игре что-то хочешь сделать, когда у тебя... Вот сражение происходит просто типа сравнением... допустим, сражение, почему нет? Выскакивает на вас оборотень, и он не заснул. И у вас начинается драка, да? Насколько это... То есть это все, я так понимаю, вот классически всем уже сейчас понятный театр воображения, да? То есть да. Вы по очереди ходите просто и описываете, что вы делаете вот в бою с этим оборотнем, да?
Да, в принципе, да.
И когда ты, допустим, хочешь подойти и ударить оборотня, тебе нужно бросить 3d6, прибавить там свою силу, скорее всего. Какое-то, типа, конкретное целевое число нужно выкинуть, оно как-то меняется. Вот здесь есть какие-то откровения в данном случае?
Значит, здесь происходит все похожим образом на старую школу. В том плане, что вы, если понятно, что ситуация доходит до драки, кидаете инициативу. Причем, что характерно, в ранних редакциях это тоже было Dungeons and Dragons, вы кидаете инициативу на уровне стороны. То есть монстры против игроков. Не так, что каждый за себя кидает. Вот. И дальше вы действительно ходите по очереди. По очереди стороны. Игроки сами договариваются, кто из них там в какой очередности производит свои действия во время боя. Бой начинается с того, что вы находитесь на каком-то расстоянии зачастую, не сошлись еще. И эта фаза боя позволяет вам применить дальнобойное оружие. То есть, если ты там лучник или ты там с копьем ходишь, ты можешь в этот момент кинуть, а следующим ходом считается, что вы уже вошли в head-to-head, в контакт, и тут уже не покидаешь копья. Тебе нужно сделать заявку о том, что ты там выходишь, отходишь куда-то там или еще что-то такое. Дальше, конечно, существует так называемый бросок на попадание, который в Dungeons & Dragons является броском атаки. И здесь как раз-таки начинает работать тот самый кубик, о котором мы упоминали ранее, К-18. То есть это кубик, который является суммой
из трех
бросков. Да, там получается очень оригинальная система. Один кубик шестизначный. Он генерирует цифры от 1 до 6. И берется этот трехзначный кубик, который генерирует 0, 6 и 12. И если ты прибавлять к нулю шестизначный кубик, ты увидишь, что у тебя сначала от 1 до 6, потом выпадает 6 на этом трехзначном, у тебя получается от 7 до 12. И потом, когда там выпадает 12, у тебя получается от 13 до 18. То есть равномерное распределение от 1 до 18 таким вот очень оригинальным способом происходит. По сути, это аналог максимально приближенный к D20, только чуть-чуть скалированный вниз. После того, как вы совершаете бросок на попадание, в зависимости от того, чем вы хотите попасть, вы добавляете либо модификатор силы, либо модификатор ловкости, если это дальнобойная атака. Если вы попали, то есть нам нужно пробить броню. Существует некий показатель брони, класс доспехом называемый, по сути, калькас, армор класс. Здесь присутствует нисходящая система брони. То есть, чем меньше показатель твоей брони, тем она лучше. Как и в броне редакции Dungeons & Dragons. И существует очень важная табличка, которая говорит, а сколько же тебе надо выкинуть, чтобы брони, пробить броню там минус один. И тут в голове у некоторых происходят сложности, потому что всегда нужно смотреть эту табличку. Но потом со временем происходит умственная деформация, и ты уже нативно это все понимаешь. Если ты попал, ты кидаешь уже урон, который в этой игре называется атакой. Это, кстати, может путать, да, поначалу, но в заколдованной стране атакой называется именно урон.
Ну, оно будет путать, наверное, тех, у кого есть какой-то опыт. Да, типа, конечно. Когда ты с нуля сходишь, я думаю, что нормально. Ну, понятно, я попал, теперь атака.
Да.
Да. Ну, вот. Почему
дальше
нет?
Дальше ты наносишь урон, вычитаешь, соответственно, очки здоровья у противника. И дальше вступает мораль. Если ты, например, монстр с низкой моралью, и, например, вы победили половину этих монстров, они, может быть, и захотят убежать. А может быть, ты решишь вообще не атаковать, а ты пытаешься сразу же убежать. У тебя тоже есть такая возможность, потому что у каждого монстра там написано, сколько нужно выкинуть, чтобы убежать удачно.
И меч бьет не так, как топор бьет, да? Они отличаются.
Там есть некоторые нюансы по урону. Есть.
В целом, похоже все на вот те самые ретроклоны или ранние ДНД. Да. А заклинание, заколдованная страна, тем более, что можно быть магом-волшебником тоже, это похоже на что? Тоже будет венсианская магия здесь, типа запоминать,
есть,
забывать?
Заклинания есть целые наборы, что характерно, заклинаниями могут обладать все классы. То есть и даже обычный воин с уровнями изучает определенные заклинания, но он, конечно, ограничен кругом этих заклинаний. Маги, в противовес привычным нам играм, в заколдованной стране являются не такими уж крепкими. У них есть встроенная механика, которая им на старте позволяет немножко усилить себя, повлиять на те характеристики, которые выпали изначально на кубиках. И, в принципе, сказано, по-моему, что у них есть ограничения на оружие, ничего не сказано на, про ограничения на броню.
Понятно. Можно ходить в ладах?
Ну, если ведущий это разрешает. Да. Но, заклинания, которые одноразовые, есть заклинания, которые имеют определенное количество использований. И после того, как ты их использовал, то все.
Они, ты больше их не можешь использовать никогда.
Да. Ага. И тут еще есть споры по поводу того, сколько что заклинаний получаешь на повышение уровня. Потому что можно, если по букве правил трактовать, получить одно заклинание, когда ты повышаешь уровень на выбор. И в этом плане маги такие могут быть ограничены. Кастеры в этой игре.
Да, сами по себе эти заклинания, насколько они нам привычны, это какая-то классика прям такая настольная, ну, ролевая? Или есть что-то
можно
интересное?
Можно их разделить на заклинания, которые помогают вам убежать. Заклинания, которые помогают вам задержать монстров, которые хотят убежать. Если, например, вы какого-то монстра, за которого дается много опыта, или у него есть какой-то ценный ингредиент, и он захотел убежать, вы можете ему не дать это сделать.
Интересно, что ты начал реально перечисление вот с этих таких характеристик заклинаний. Нет прям такого акцента, что маги здесь это просто типа ходячая артиллерия, которая будет поливать напалмом типа поле боя. То есть начнем с того, что есть заклинания, которые позволяют вам убежать. В первую очередь изучите, пожалуйста, их.
Ну, просто это как бы я обратил на них внимание. Не хотелось бы начинать с того, что и так понятно. Есть, конечно же, и фаерболы, и это все есть. Есть заклинания, которые вам просто деньги дают. То есть ты кастуешь заклинание, у тебя появляется куча золотых монет.
Это кредит такой, волшебный.
Да. Ага. Ну, с другой стороны, позволяет тебе гарантированно на определенном уровне получить в магазине какую-то вещь. Ага. То есть тут есть над чем подумать. И не всегда, скажем так, маг может бездумно разбрасываться своими заклинаниями. Скорее всегда это такой осознанный выбор.
Есть какие-то вещи, которые тебя подталкивают? Ну, мы знаем, да, что часто приходится как бы подумать над тем, вот, возможность придумать какое-то интересное использование заклинания. Какой-то вот такой, ну, для этого есть простор или нет? Когда ты реально не просто у заклинания механический эффект, а, допустим, какой-то описательный эффект, что там на небе появляется какая-нибудь надпись, например, или твой голос становится очень громким, что-то такое.
Вот. Есть заклинание «голос» у, что внезапно, эльфа. Кстати, что интересно, эльф — это тот класс, у которого есть заклинание на нулевом уровне, даже у мага нет заклинания на нулевом уровне. А у эльфа есть на выбор определенное количество.
Ему как бы не нужно учиться, творить магию в этом смысле.
Ну, просто считается, что это раса древняя и связанная с магией. Поэтому вот он умеет. И есть там заклинание голоса. В принципе, описано, что голос что-то там говорит, и ваши противники могут отвлечься и побежать за этим голосом. И в принципе, ситуации, где ты можешь это применить, могут быть достаточно разные. Которые зависят от твоей фантазии и, скажем так, фантазии ведущего. Есть заклинание «свет», которое игромеханически, по сути, один раз в игре упоминается в параграфе, что там где-то в темноте открывается зверь. Если у вас есть заклинание «свет», вы можете там его применить и узнать о том, что он там есть, и туда не пойти.
А просто факелом посветить можно?
Теоретически да, но факелов в стандартной закупке не существует.
Ага, интересно. Ну, да, можно всегда сказать, что тьма волшебная, только волшебным светом развеять, конечно. Помню. Безусловно. Хорошо, типа заколдованная страна более или менее понятна. Ну, не более или менее, вообще понятно все. Могу себе представить в голове, как это все играется, все прекрасно.
Что характерно, нету подземелий. Есть только замки. Даже не столько города, как они называются замками.
Замки и волшебники могла бы называться эта игра, да?
В принципе, могла бы вполне. Но иногда в замках не волшебники являются их владельцами. Но
Окей.
Волшебники, они являются такими, как это, очень могущественными существами в этой игре. Существует даже отдельная карточка Клурки Кроны Маги, которая описывает о том, что маги это такие-то, такие-то. В принципе, это одно из подсказок. Тоже такие могут быть кроны. И раз они стоят между клурками и магами, клурки по описанию одного из монстров создали этих монстров волшебным образом. Маги, само собой, понятно. Между ними кроны. Но, скорее всего, это какое-то такие волшебные существа.
А, вообще, насколько подробно там сеттинг описан? Насколько тебе понятно, что тут... Ну, то есть, у тебя есть какое-то вот какие-то фоновые знания у советского ребенка, да, о том, что может происходить в волшебном мире. Даются ли отдельные описания, там, кто такие эльфы? То есть, из того, что ты описал, типа, клурки, ты эту информацию как бы достаешь, как в каком-нибудь Dark Souls, например. То есть, в описании предмета ты увидел такой, создан клурками, ты такой, прикольно, типа, клурки что-то создавали.
Да-да-да, именно так. То есть, ты по крупицам создаешь такую картину, и о том, что, например, существует какая-то, возможно, вражда между одними опасностями и другими опасностями, ты, опять же, только потому, что в каком-то параграфе одна из этих опасностей в данный момент к тебе не агрессируя, не агрессивная, спрашивает, а вы не часом не вот те ребята из другого отряда?
Да, и надо бы понять, как правильно ответить в этой ситуации, ну, да? Ну да. Ну, прикольно. То есть такой, как мы это сейчас бы назвали... забыл термин. Ну, короче... Нет, в том смысле, что вот этот нарратив, он у тебя такой... Ты никогда не знаешь, когда тебе не скармливается этот сеттинг такими, типа... закачкой информации напрямую в головной мозг, ты должен эту информацию найти и дальше себе напредставлять всего этого. То есть,
скорее всего, предполагается, что ведущий, перед тем же, чем вести игру, все-таки проводит определенное время с материалом и читает описание этих всех опасностей и содержимое замков. В идеале бы неплохо бы знать, чтобы... Потому что там не все можно читать вот так вот. Ага, значит, слушайте и читает. Там есть такие моменты, когда...
Вот это не читайте.
Вот это игроки знать не должны. То есть там какие-то загадки бывают, какие-то головоломки, где-то там скрытая дверь. И ты не можешь это вновь прочитать. Но иногда там есть художественное описание, что вот происходит вот то-то и то-то. И поэтому в идеале ты, конечно, должен ознакомиться с этими замками, с этим текстом, чтобы когда ты туда пришел и посмотрел на этот параграф, ты вспомнил, это я знаю.
Вместо подземелья у нас замки, да? Они выполняют похожую функцию здесь. Они описаны, какая у них вот структура, да? То есть это какая-то блок-схема, по которой движутся игроки, да? Ведущий их ведет по вот типа... Тут вы можете повернуть направо и налево, допустим. То есть... Предполагается ли рисование карты игроками? Ну вот, как это подается?
Смотри, замки выглядят графически, то есть там имеется именно графика карты самого замка, во-первых. Причем она очень похожа на планы замков из каких-нибудь репродукций, именно как вот они были тогда. То есть это вид сверху в разрезе, ты видишь стены, ты видишь двери, ты видишь скрытые двери, и ты видишь где-то отдельно там на сносочке, может быть, другой этаж этого же здания. Там имеются циферки у каждого из этого местечка, и параграф с этой циферкой описывает, что же там в этом месте происходит.
Ну, то есть по классике ты их исследуешь и ищешь вот это вот все. Ну, понятно, хорошо. Мы как бы знаем, что... по крайней мере, у игр старой школы, у них есть такой атмосфера, ассоциация с ними, что они не щадят игроков, нужно в них играть осторожно и с умом. Насколько вообще наказывает заколдованная страна за ошибки, насколько она смертельна по отношению к игрокам? к персонажам игроков.
Я бы сказал, что в сравнении с суровыми играми старой школы, она все-таки несколько более щадящая. Ага. С другой стороны, присутствует такая характерная особенность, как напитки. И ты зачастую не знаешь, что это за напиток.
Так.
И у тебя нет возможности, если нет распознавателя, узнать, что это за напиток.
Пока не выпьешь.
А это может быть смертельный яд. Да.
Ага. А это может быть что-то смешное, ну, типа, забавное, какие-то вещи там. Типа, ты выпил, и у тебя уши стали синими там на несколько лет, например.
Среди напитков нет, но есть такая опасность, которая представляет из себя некую такую кляксу, в которую ты можешь войти и бросить кубик, чтобы узнать, что с тобой случилось. У тебя может там вторая голова вырасти. Там, третья нога, класс. Если у тебя там голова вторая вырастает, что у тебя там харизма изменяется. А, и здоровье в два раза.
И ты всю жизнь ходишь со второй головой, да? Прекрасно.
Но можешь умереть. То есть в духе старой школы там вполне есть такие вещи, которые там шли по дороге, встретили золотого дракона.
Хорошо, это заколдованная страна. Представление, картинка складывается. Упоминалось ранее в подкасте заклятие черного мага. Это что еще такое?
Заклятие черного мага. Что это такое? В двух словах, это самостоятельная игра, написанная 7 годами позже, в том же городе, но с другим названием, что характерно. В принципе, там свой мир, там свои классы присутствуют оригинальные. Немножко другая система, игровая система. То есть там уже восходящий класс доспеха, более привычный и понятный. Там по-другому генерируются персонажи, но там применяется К-18, там также есть замки. Они уже как бы принимают более разнообразные формы, это может быть и лес, и подземелье. Но там существует похожее описание параграфов. То есть видно, что в чем-то пытались подражать.
Это, то есть это не те же люди делали?
Это совершенно не те же люди. Это люди, скажем так, вот эти люди известны. Я смог найти авторов, смог связаться с автором, который еще жив, и узнать о двух авторах, которые уже нет живых. Но, тем не менее, это известные люди, супротив заколдованной стране, про которых мы практически ничего не знаем. Мы знаем, что был кооператив. Вот про кооператив мы немножко знаем, а про то, что за люди стояли за кооперативом, нет.
Расскажи, пожалуйста, про кооператив. Я потому что, ну, типа, ребенок уже родившийся на... Ну, что такое кооператив вообще? Что это за образование?
Ну, кооператив, грубо говоря, это когда люди собрались между собой, простые, обычные люди, и договорились о том, что вот мы будем зарабатывать денежку.
Понятно.
Мы будем делать какую-то продукцию. Там, ты что умеешь делать? Я вот это умею делать. А ты чего? А у меня есть там, я там, не знаю, картошку. Я там сено заготавливаю. Вот я буду там какую-то траву, которую там можно вот сдать, еще пойти в аптеку. И из этой травы потом сделают какое-то лекарство. Это там заготовительные кооперативы, например, куда можно было там пушнину сдать, и если ты охотник, или там травы какой-то определенный, мой дед, например, сдавал.
Нормально, есть кооператив для сдачи пушнины, и есть кооператив, который делает настольные
ролевые. Совершенно разные кооперативы были, есть, они предоставляли широкий спектр услуг, и существовал такой кооператив «Осень». Нам известен он по таким играм, как «Заколдованная страна», игра «Кооператив», так, игра «НЭП» и игра «Риск».
Так. «Риск» — интересно, знакомое название.
По сути, «Кооператив» и «НЭП» являются творческой интерпретацией «Менеджер», «Монополии».
Ага.
А «Риск», по сути, является творческой интерпретацией игры «Риск».
Ну да. Риск, если что, это настольная игра, в которой вы захватываете территории, выставляя фишки на них, фишки войск. И у вас там такая довольно простая механика разрешения конфликтов между ними.
Там они, скажем так, поменяли декорации, там стали это планеты.
Ты сказал «Весны»?
О, «Осень», «Кооператив Осень». Весна, это, скажем так, это была шутка, когда я делал редакцию правил, работал над другой редакцией правил для заколдованной страны, то я брал обложку, менял оттенок с осеннего желтого на такой нежно-зеленый, переворачивал логотип и писал вместо осень-весна. Поэтому так вот
Понятно. Что-то
как-то вдруг сработало. Угу. Так вот, возвращаясь к кооперативу 8. Мы знаем, что они занимались производством игр. И это был период 89-го и 90-го года. Но также стало известно о том, что они производили внезапно обои. И внезапно я нашел лот, набор мерных ложечек для кухни.
Ага.
Возможно, из того же самого пластика, что и кубики.
Имея, в общем, доступ к разному оборудованию по максимуму.
Производственные мощности, задействовали. И типографские, пластик делали. Что интересно. Возможно, со временем где-то всплывет еще что-нибудь.
Ну, кстати, вот интересно, правда, что пластиковые изделия, изготовлять кубики. Сейчас, мне кажется, уже давно это все в Китае, наверное, производят, чтобы просто не это.
Ну вот, кстати, возвращаясь к «Заклятию черного мага», казалось бы, 97-й год.
Да.
Уже прошло сколько лет с раздела СССР, и производственные мощности уже стали какие-то другие. Но, тем не менее, даже тогда, в те годы, имеющиеся, скажем так, изготовители не могли гарантировать точность изделия достаточную для того, чтобы сделать хороший кубик кастомный. То есть там, что называется, могло мимо уйти запросто.
Ну, шестигранники-то, я думаю, уж могли делать, да? Кастомный ты имеешь в виду? Нет? Вот как? Вот оно что? Ну, понятно. Знаешь, у меня ощущение, у меня странные воспоминания есть из детства, что как-то раз, зайдя в какой-то совершенно случайный магазин, я увидел, вот когда я увидел «Заклятие черного мага», как выглядит лицевая сторона коробки, мне она показалась вообще прям подозрительно знакомой. Это вот примерно 99-й, может быть, 2000-й год. Какова вероятность, что в Западной Сибири могла бы оказаться коробка «Заклятия черного мага» в случайном магазине? Как ты думаешь?
Скажем так, вот, я знаю, что эта игра получила, конечно же, значительно меньшее распространение.
Ага.
Но отдельные вещи могли быть, что называется, перепроданы в магазин каким-то человеком, который просто в силу своих там основной деятельности трассируют между там Москвой и Питером. Могло такое быть.
Понятно.
С другой стороны, есть некоторые сходства даже между коробками.
Да, это правда. Ну, то есть, для слушателей я всем рекомендую зайти в первую очередь в паблик «Заколдованной страны» и посмотреть на это все, как это визуально оформлено. Вам там есть на что посмотреть. Это вот такая классика такого. Вам понравится, короче. Я думаю, что не оставят равнодушным, потому что есть у этого свой такой шарм. То есть даже, мне кажется, типа без всяких скидок там на то, что это все такое имеет ностальгическую ценность. Там они, самоценные очень оформление у этого всего, поэтому вам определенно стоит на это все посмотреть.
Есть интересный момент, который связан как раз-таки с оформлением коробки «Заколдованной страны».
Так.
Несмотря на то, что оно имеет такой вот вайб характерный,
так.
На самом деле эта коробка была творчески заимствована постера фильма «Иствикские ведьмы», который вышел буквально там за год или за два до выхода этой игры. И если его найти, там загуглить, «Иствикские ведьмы», в принципе, я думаю, все видели, или, по крайней мере, там мемы с актером, который там играет. Вот, там играет Джек Николсон, главного злодея. И как раз-таки на постере к этой игре стоит похожим образом расположенная фигура и лица в штормовом небе, которым с рук срывается молния, оно, по сути, повторяется.
Ну, это, знаешь, вот это дикое время, когда, а что вы мне сделаете, я в другой стране вообще, ну, типа...
Ну, понятно, что она немножко изменена, тут не три лица, а пять, но все равно, то есть, вот этот вайб, почему я раньше не замечал этого, когда смотрел это кино, потому что я его смотрел, не сработало, как бы.
Ага. Слушай, «Заклятие черного мага», она, ты упомянул, да, какие-то отличия, которые вот у нее есть. Вообще, в целом, играя в нее, ты получаешь похожий опыт, да, на «Заколдованную страну», просто с другим сеттингом и с немножко другим контентом, да?
Я бы сказал, что, в принципе, эти две игры являются таким представителями одного семейства.
Ага.
Есть, например, семейство игр Т-20 или, ну, там, да. 3D6. Угу. Я думаю, что у нас спокойно можно назвать это семейством К-18.
Угу.
И ты, да, получаешь похожую механику, даже похожую в чем-то терминологию. Там точно так же есть бросок на попадание, и атака — это именно урон. Да, сеттинг немножко другой, но антагонист тоже черный маг. И, в принципе, можно провести параллель и объяснить о том, что когда черный маг в заколдованной стране был побежден условно приключенцами, на самом деле он просто притворился, оставив свою проекцию. Потому что есть такое заклинание, как там двойник.
Ага.
Оставил своего двойника, а сам телепортировался в другое место. И вот что с ним было потом, вы узнаете вот в этой игре.
Класс.
Можно так связать эти игры. Они, в принципе, сообществом воспринимались как родственные, как продолжение. Ну, отчасти потому, что ничего другого-то, в общем-то, не было похожего в тот момент. 97-й год, конечно, уже пришел Dungeons and Dragons, но степень сходств, она, конечно, заметна.
Ты упомянул некое сообщество. Это сообщество уже в тот момент сформировавшееся сообщество ролевиков, да?
Ну, 97-й год, конечно, уже существовали эти хоббитские игры, полевые ролевые сообщества, и существовали там на базе этого или на базе клубов любителей фантастики, сформировавшиеся опять-таки.
Я имею в виду, что не образовалось ли вокруг вот этих двух игр собственного такого небольшого?
Нет, вряд ли можно сказать, что было именно сообщество именно заколдовки. Нет, скорее всего, было и общество любителей там фэнтези или любителей фантастики, или даже, может быть, сообщество любителей настольных ролевых игр.
Ясно. Собственно, про игру мы поговорили неплохо. Неплохо раскрыли здесь игровой аспект. Давай поговорим про то, что настольно-ролевой игровой археолог тебя назвали, да, в вечерних костях.
Да.
Собственно, расскажи, как так получилось, что ты занимаешься сейчас восстановлением, ну, как бы, или уже закончил, разобрался с восстановлением. Как ты вообще пришел, откуда у тебя возник интерес к этой теме?
Ну, в принципе, в начальной школе, в классе в третьем, когда я легко, ну, тогда уже легко сходился с людьми и любил ходить к ним в гости. Ну, прямо как Винни-Пух.
Так.
Это всегда приносило новые впечатления, новые места, запахи, игрушки. И так получилось, что я подружился с парнем из другого района, у которого дома была как раз-таки заколдованная страна.
Угу.
Я бывал у него в гостях пару раз и упрашивал, чтобы он меня поводил один на один. Меня даже это полностью устраивало. К сожалению, наше знакомство было непродолжительным, так как телефона в то время еще не было. И забылось и имя товарища, и само название игры. Но запомнились три вещи. Во-первых, запомнился арт на коробке. Во-вторых, запомнилась опасность, карточка опасности, там, золотой минотавр. И запомнилось вот это вот применение трехзначного кубика, который на шестигране. Для меня, как бы, я в тот момент такого нигде в других играх не встречал. И это запало как-то в голове. И по вот этим трем признакам, году эдак уже 2007, наверное, мне удалось идентифицировать эту игру. Это была статья на BoardGamer.ru, которую я мониторил на предмет всяких там разного рода самоделок. И я, конечно, порадовался, что вот удалось... Знаешь, бывает такое, поцарапался, но и оно потом вроде и зажило, но чертся. Вот здесь что-то похожее, что как бы какая-то психологическая деформация произошла, и потом периодически вспоминалось. Я очень был рад, на самом деле, что нашел эту игру. К тому моменту уже Enjoy выложил свои фотографии. И в это время, я вот не помню, наверное, уже позже того момента, как я нашел, Альцов выложил уже распознанные материалы с игрой, которые можно, в принципе, уже было распечатать и играть. Ну, порадовался и порадовался. То есть, это как раз в то время, когда наконец-то в моем близком окружении появились люди, которые хотят поиграть в настольные ролевые игры, но интересовало их Dungeons & Dragons. Мы как бы в это нырнули.
Ничего удивительного.
Да, и с головой. Вот, и уже достаточно поздно появилось желание все-таки вернуться к этому делу. В 2012 году я зарегистрировался на форуме azl.ukos.com. Как раз-таки это форум по заколдованной стране и по компьютерной адаптации заколдованной страны. Получилось так, что автор вокруг себя собрал...
Тех, кто помнит.
Тех, кто помнит и вспоминает с удовольствием. Было такое вот сообщество. В принципе, оно и сейчас существует на этом форуме. Я пытался как-то там тоже в числе прочих подсказывать автору, что-то там находить для него какие-то ошибки в его игре. Но сам этим непосредственно не занимался. А когда уже захотелось самому все-таки этим позаниматься, потому что я понял, что я вернулся к тому, с чего начал. У меня не было никого, с кем бы я мог поиграть в реальной жизни в эту игру. И я начал думать над тем, как можно было бы собирать людей с разных мест и сводить в какое-то виртуальное пространство, чтобы они вместе могли поиграть в эту игру. Потому что собраться по интернету намного реальнее, чем вживую среди своих знакомых найти заинтересованных. И также было желание модернизировать или привести к какому-то такому более современному виду заколдованную страну. К тому моменту уже существовал определенный опыт разных систем игровых и сравнительный анализ. Что сделали, как сделали в одной игре, как сделали в другой игре, как это менялось в самой Dungeons & Dragons на протяжении разных лет. В какой-то момент мне сказали: слушай, а есть еще одна игра.
А ты про нее не знал до этого момента?
А я про нее вообще не знал ни сном, ни духом. Причем мне даже сказали, по иронии, проклятие черного мага.
И ты такой...
Я, ладно, Google, проклятие черного мага нету. Как это нету? Ну, по мере того, как я начал искать, я понял, что это не проклятие, а заклятие. И да, действительно, существовала игра. И да, существует там 2,5 сайта про нее. Так. С отрывочными какими-то материалами. И я подумал, надо найти, надо почитать, чтобы... То, что называется... Вот, в принципе, игра, которая продолжает заколдованную страну, и понятно, что если я хочу как-то модернизировать заколдованную страну...
Надо бы сначала с этим...
То надо бы с этим ознакомиться, да, то есть люди уже занимались чем-то таким, и нужно как-то это сохранить. И я понял, что материалов в общем доступе, полных материалов нет. Какое-то время я потратил на то, чтобы просто вот эти вот отрывочные какие-то вещи, имеющиеся на этих двух сайтах, просто собрать в кучу. Да, там, по сути, получается, есть часть инструкции игрока, но есть какое-то представление о мире, какие места есть, но нету ни описания всех этих замков и городов, ни понимания, что же, собственно, за приключения были там.
Как же ты это искал, в итоге находил-то?
Ну, Google в помощь называется. Я нашел... Ну, во-первых, есть такой раздел, как такой портал, как Тессера. Там есть люди, у которых числится, которые пометили, что у них эта игра есть. Я, что называется, начал просто по списку идти и людям. Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Есть ли такая возможность? Кто-то говорил, кто-то просто не отвечал. Ну, видно, человек зашел и ушел. Кто-то не удосужился ответить. Кто-то сказал, что да, у меня была, но я отдал. Кто-то сказал, что да, у меня есть, но у меня нет сканера. Я говорю, ты мне, пожалуйста, сфотографируй. Я наберу руками, не беда. Мне сказали, у меня телефон без камеры.
Нормально.
Я понял, что человек просто как бы не хочет заморачиваться. Ну, в общем, я начал ходить, искать владельцев. Нашел человека, у которого есть эта игра. И он говорил, что даст мне материалы по этой игре. Но он был очень занят.
Просто.
И он был очень занят на протяжении там полугода. Я периодически там раз в месяц, раз там, ну, или там раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц напоминал про себя. Но человек был все занят, занят и занят. Ну вот, и потом... Так как меня интересовали старые настольно-ролевые игры, и я искал, собственно, эти альтернативы, как вообще в старые игры играли, чтобы понять, как мне сохранить в своей новой редакции заколдованную страну, не делал ли я какие-то граблей, по которым люди уже все ходили. Так я нашел Discord... Восточные земли.
Так.
Ивана Девятка. И оказалось так, что сам Иван Девятка является обладателем физической копии.
Вот оно
Черного мага.
Вот. Замкнулся круг, получается.
Да, единственное, как бы там одной книжки мне не хватало. Но эта книжка, она скорее как бы именно художественное описание событий.
Сеттинг.
Словно за 200 лет до.
Сеттинг-бук.
Да. Да, да. Вот ее не было, а все остальное как бы было.
Ага.
Ну, и коробки не было. И более того, он согласился ее мне прислать.
Вот.
Не так, что я там сфотографирую тебе в плохом качестве, а он, на, бери, пообещай мне, что вернешь. Вот это вот бери, сканируй, распознавай, вперед. И работа пошла.
Забегая вперед, нашелся в итоге этот сеттинг-бук так заклятию Черного мага?
Да.
Нашелся.
То есть, в принципе, вот эта коробка, это уже реплика по материалам, которые мне удалось установить, договориться с
автором,
скажем так, умельцем,
понял.
Который изготавливает эти книги, договориться с автором, который, в принципе, дал разрешение. И в результате у нас есть возможность сейчас эту игру заказать и пощупать руками вживую.
Итак, для всех, кто сейчас такой, типа, мне надо, где можно заказать себе коробочные версии? Можно и заколдованную страну купить, и заклятие Черного мага, правильно?
Да, да. Ага. То есть JQTech, Евгений, проверенные, что называется, умелец, который... Ну, я прежде всего я купил его реплику заколдованной страны. Смотрю, класс, человек делает хорошо. С человеком договорился. Он сначала не хотел. То есть он сказал, нет, это не ко мне.
Ясно.
А потом со временем он сам ко мне пришел. Сказал, давай будем делать. Меня уже начинают люди спрашивать. Вот, да, есть ВКонтакте возможности заказать в группе для заколдованной страны ее, в группе для заклятия Черного мага, соответственно, эту коробку.
Окей, а для тех, кто физически люди, которым нравится вот это вот все обладание и такими вещами, типа взяли на заметку. Ты упомянул виртуальный стол. Имеются ссылки в паблике, да, в ВКонтакте на виртуальный стол и для заколдованной страны, и для заклятия черного мага. Он у него в браузере просто открываешь, берешь и играешь. Все материалы, я так понимаю, доступны тоже. Можно с ними можно бесплатно где-то ознакомиться, да, с книгой правил, там, потому что.
В принципе, весь тот проект, который я начинал, он прежде всего для того, чтобы сохранить эти игры.
Да.
Материалы по заколдованной стране есть на сайте для свободного скачивания. Заколдовка.com. Есть все материалы, которые мне удалось отсканировать и скомпоновать для заклятия черного мага, прежде всего вышли как электронный архив материалов. То есть любой, пожалуйста, печатайте сами, если у вас есть возможность. Если есть там типография под боком, печатайте в ней, пожалуйста. Конечно же, я не пытаюсь на этом заработать, и с этих коробок я ни рубля не зарабатываю.
Ну, хорошо.
А возвращаясь теперь к электронным версиям. Так как началось отчасти все мое движение с того, чтобы найти возможность и предоставить возможность для других поиграть в эти игры и найти единомышленников, есть желание сделать портал, который будет предоставлять ряд технических возможностей, позволяющих играть. В принципе, в 2005 году темой моей дипломной работы программистской был веб-портал для проведения настольных игр через интернет.
Так.
Тогда я его для себя выбрал и сделал. Так его никогда не запустил. Отчасти еще моя мечта все-таки довести до конца такое дело тоже мне дает силы продолжать работать. Но в данном случае я пошел с другой стороны. Я сначала сделал просто в браузере открывающуюся карту и возможность по ней вводить фишку.
Так.
Нашел возможность с помощью Дискорда, чтобы люди играли. Так как я нахожусь сейчас, вращаюсь в сообществе настольных ролевиков, которые играют через Дискорд, и я знаю, насколько это удобно и какие есть возможности, связанные с этим, то я, конечно же, под это дело сделал вот такой сайтик, который может быть транслирован, ну, транслирован экран от ведущего всем игрокам, просто чтобы отмечать, где же вы находитесь на карте. Потом пришла идея от одного из участников сообщества о том, что давай туда еще и карточки там, городов выкладывать и опасности выкладывать. Просто для того, чтобы визуализировать их. Ну и я сделал этот функционал. То есть можно увидеть опасность, как она выглядит встреченная, можно увидеть, где вы находитесь. И, конечно же, я параллельно это делал для обоих игр. Точно так же отдельным электронным сайтом я сделал для ведущего возможность смотреть параметры этих самых опасностей. То есть монстрятник, бестиарий, чтобы он не листал это в каком-то там PDF или еще где-нибудь. Потому что в основном сейчас материалы по опасностям заколдованной страны выглядят как фотография, где 3 на 3, то есть там 9 карточек расположено. И ты перелистываешь, где же там мне нужная карточка. Это неудобно. Если у тебя нет под рукой реплики или оригиналов, которые ты можешь в физической копии поискать, ну, можно вот на сайте просто в списке ткнуть и посмотреть, какие там параметры. То есть отдельно сделал такой инструмент. И потом все эти инструменты... еще отдельно сделал инструмент генератор персонажей. Ну, пока это только для заколдованной страны. В перспективе оно точно так же будет доступно для заклятия черного мага. Ты довольно быстро с пояснениями проходишь этапы создания персонажа, который потом превращается в твой character list, листочек персонажа. Ты можешь сохранять свой персонажа в файлик, загружать его из файлика и там увести во время игры. Это можно использовать как при игре через Discord, так, в принципе, можно использовать... с одной стороны, можешь пользоваться простым бумажным листочком, с другой стороны, ты можешь принести планшет за реальный стол, и с помощью планшета через браузер там вести свой персонаж.
У тебя есть какие-то, ну, можешь поделиться планами по развитию дальше вот этого проекта? То есть планируется ли что-то добавить к этому, возможно, расширить количество платформ, на которых он доступен?
Планов очень много, больше, чем времени. Я хотел бы, конечно же, все эти инструменты потом свести к одной системе, одному веб-порталу, который ты будешь, там, я не знаю, авторизовываться одним из удобных для тебя способов, там, не знаю, через Google аккаунт, через Discord аккаунт или что-то еще. У тебя будет список твоих персонажей от разных игр, у тебя будет список игр, так называемых столов, за которыми ты можешь быть ведущим. И ты хочу интегрировать веб-сайт и Discord, чтобы можно было полноценно играть. Возможно, кто-то уже там, по-моему, Рансвинт назвал это Roll20.2.0.
Да.
Ну, вот хочется сделать среду, которая позволит с минимальными трудозатратами получить максимально комфортную игру.
Супер. А у тебя, когда на сайт заходишь, упоминаются другие версии заколдованной страны, другие способы в нее поиграть. В частности, мне больше всего понравилась возможность поиграть в заколдованную страну. Ты улыбаешься, и ты знаешь, о чем я говорю, в Excel.
Да-да-да.
Да, это просто чистое золото. Типа, реально мне недавно наткнулся на шутку, как, типа, вся мировая экономика, типа, в виде слонов, которые стоят на черепахе и так далее и тому подобное, внизу три муравья, это экселевские файлы, работающие с 97-го года. Вот. То есть, да, об этом расскажи, какие еще есть варианты с заколдованной страной познакомиться. Ты упомянул компьютерную версию. Есть компьютерная игра?
Вскользь упомянул о том, что сайт сейчас существует больше как такой хаб одностраничный, на котором просто набор ссылок.
Да.
Но в данный момент я работаю на то, чтобы превратить все-таки его в сайт.
Ага.
Да, я попытался собрать максимально сторонние ресурсы по заколдованной стране и по заклятию черного мага. И среди них есть альтернативные, скажем так, альтернативные варианты поиграть. Да, там есть прежде всего компьютерная адаптация в виде игры под Windows от AZL. Там есть проект, который в данный момент сейчас развивается, и которому я, скажем так, предложил свой хостинг. Это «Заколдованная страна 2», так называемая.
Так.
Это игра через браузер. Для одного человека, в принципе, это как бы компьютерная игра, только через браузер. Вот. Есть упомянутый уже выше Excel-документ, который делал Махалач. Ну, я считаю, что такая находка должна быть, даже несмотря на то, в каком она состоянии находится. То есть, да. Есть, конечно же, еще вариант в виде альтернативных сводов правил, которые люди тоже просто себе нарабатывали. Это со временем тоже там появится. Но вот такие вот есть возможности. Есть возможность на нашем Discord-сервере поиграть.
Класс.
О чем тоже можно будет упомянуть.
Ну да, собственно, Discord-сервер заколдованной страны. Пожалуйста, предоставим ссылку. В общем, типа, весь усыпан будет ссылками, пост куда только хотите, лишь бы играли, я так думаю.
Ну, я думаю, что можно просто ссылочку на заколдовка.com, а остальные ссылочки там уже будут.
Найдется, да?
Да.
Хорошо. Вот, смотри, мы сейчас все говорили про вот эти две игры, которые, ну, это реплики старых игр.
Да.
Какое у тебя отношение к... Если кто-то захочет на основе этих игр сделать новую игру, он вдохновился правилами, сеттингом, и он захотел сделать неоклон заколдованной страны. Как стоит с ними обращаться? То есть здорово ли будет их переосмыслять, что-то в них добавлять, стоит ли их какие-то новые веяния, да, из настольно-ролевых игр. Вот если такие проекты будут появляться, как бы ты хотел, чтобы они были реализованы, наверное?
Ну, я понял, да. Прежде всего, я считаю, что я не вправе кому-либо диктовать или навязывать свое мнение по данному вопросу.
Да, но с твоим мнением все-таки интересно было бы знать его.
Угу. Со своей стороны, я собираю все, что касается каким-либо образом этих двух игр.
Да.
И если автор будет вдохновлен одной из них, я считаю, что это только прекрасно.
Угу.
Мне кажется, что «Заколдованная страна», она, в принципе, является таким этим стимулятором фантазии и сама по себе подталкивает к созданию чего-то авторского, я считаю, что это только здорово будет. Другое дело, что сам я, опять же, в силу тех же самых причин, попытался сделать новую редакцию, которую я условно называю третьей.
Так.
Потому что «Заколдовка 2», наверное, много кто делал. Я решил, делаю сразу третью.
Сразу третью.
Да. И в какой-то момент я для себя остановился. То есть я понял, так, давайте разберемся.
Ага.
А что же является такое, чем же является оригинальная игра,
угу,
чтобы, делая новую, не сделать просто другую игру.
Да, или точную ее копию, например.
То есть, например, есть такой комментарий, что Dungeons & Dragons 4 не вызвало бы столько негативных отзывов в свой адрес, если бы она не называлась Dungeons and Dragons.
Да, известное такое мнение.
И, в принципе, сама по себе это хорошая игра,
но
много отзывов было именно в том, что я не чувствую, что я играю в Dungeons and Dragons. И я понял, что надо остановиться и внимательнее посмотреть именно на те вещи, которые и позволяют мне чувствовать, что я играю в «Заколдованную страну». И я понял, что некоторый набор моих решений были ошибочны в этом плане. То есть не нужно стараться сюда притянуть что-то из нового, современного, хорошего, светлого, только потому, что оно здесь не нужно. Мне кажется, что «Заколдованная страна», прежде всего, это легковесная система, которая не пытается покрыть своими правилами как можно больше. То есть я в своем, скажем так, я вижу ее нишу среди легковесных настольных ролевых систем, которые можно легко, там, 14-12 страничек прочитав, начать играть, у которой есть свои какие-то особенности, требуемые к сохранению. И если бы кто-то хотел серьезно сделать неоклон, то я бы его тоже призвал, потому что для начала определиться, что же является вот этими так называемыми священными коровами «Заколдованной страны» или «Заклятие черного мага», прежде чем пытаться что-то там менять или приносить что-то свое.
Понятно. Ну да, в целом-то как бы... Вопросы такие нужно задавать себе в первую очередь, когда ты хочешь что-то на основе уже существующего как-то пытаться передать этот опыт. Очень многие люди, когда берутся такими вопросами, задаются. Это очень хорошо, что такие мысли возникают. Так, у меня очень важный вопрос к тебе. Ты сказал, что это тебе не приносит никаких денег, эти занятия. Можно ли как-то тебя поддержать все-таки деньгами или добрым словом?
Доброе слово меня поддерживает очень сильно. То есть, благодаря тому, что есть сообщество, я чувствую энергетическую подпитку, которая позволяет мне продолжать дальше заниматься этими делами. В финансовом плане, ну, я нигде свой кошелек не выставлял, он, конечно, существует, но я в него не очень верю.
Ясно. Ну, то есть возможность, условно, отправить тебе денег, чтобы ты, типа, промотивировать тебя, как-то тебя обрадовать, она имеется или нет просто?
Да, конечно, есть.
Ага. Ну хорошо, приложим.
У меня есть PayPal.
Отлично. Если надо будет, или приложим, или вы напишите, мы вам скажем. Вот, наверное, на этом решим. Окей, я думаю, что исчерпывающая информация дана сегодня по заколдованной стране, по заклятию черного мага. Вернемся, в начале выпуска мы чай заваривали. И напоминаю, что это чайная цветочная шишечка была. Я упоминал вот этот запах луговых трав. У него, у этого чая, при том, что он не сильно долго заварен, если вы с чем-то таким столкнетесь, пожалуйста, не держите вот этот саму эту шишку с цветком долго в заварнике. Она начинает горчить. По возможности это сливайте. И тогда этот вкус, он очень такой, типа... Вообще это к любому чаю как бы можно отнести. В общем, очень мягкий такой, со слегка, наверное, если есть медовый запах, то на вкус он не передается, но очень такой легкая освежающая штука. Если вы это все сливаете и не даете ему долго настаиваться, у вас остается возможность еще второй и третий раз это заварить. Третью заварку оно выдерживает неплохо. Если вам попадется такой чайный аттракцион, можно, в принципе, на нем замечательно прокатиться. Вот. Чайный паладин, заколдованная страна. Меня зовут Влад. Сегодня со мной был Код Коннект. Спасибо, что нашел время поговорить.
Спасибо, что позвал.
Да, всем заинтересовавшимся, вы все материалы по данному выпуску увидите либо в описании, либо в комментариях, либо в отдельном посте. Всем спасибо, увидимся когда-нибудь в следующий раз. Всем счастливо, всем пока.
Пока.